Вы слушаете программу «Мастера».
Знаете, каким он парнем был? Тот, кто тропку звездную открыл. Пламень был и гром, замер космодром. И сказал негромко он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской пронесся над землей. Словно вдоль по Питерской пронесся над землей.
Двенадцатое апреля для нашей страны, для всего мира, это просто святой день, большой, праздничный, знаковый день космонавтики. В этот день Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. И с тех пор эта дата считается Международным днем полета человека в космос. Сегодня у нас есть уникальная возможность услышать небольшой фрагмент речи Юрия Гагарина перед полетом в космос.
Дорогие друзья, близкие и незнакомые, час, когда очень близко подошел час испытания, к которому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить первый в истории полет. Я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем?
Мы все с восторгом вспоминаем первый полет Юрия Алексеевича Гагарина. Сегодня мы решили посвятить нашу программу именно космонавтам и пригласили к нам в гости одного из них. Летчик-космонавт России, герой России, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Московского государственного университета, журналист, писатель Юрий Михайлович Батурин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, если можно, остановимся на том периоде жизни, когда вы стали космонавтом.
Пожалуй, это самый счастливый период в моей жизни, если не считать детство, которое по определению самое счастливое. Да, действительно, я 12 лет работал в центре подготовки космонавтов, готовился, летал. Ну, даже не только полеты, а сама подготовка, общение с этими удивительными людьми. Я имею в виду не только коллег-космонавтов, но и наших инструкторов, методистов, всех, кто нас готовит. Сама возможность каждый день ходить по дорожкам звездного городка. Вот эти 12 лет сегодня вспоминаются как самый счастливый период.
12 лет?
Да.
Это какой возраст ваш?
С 48 почти до 60.
Ничего себе!
Я далеко не самый пожилой, да? Космонавт. Нет, были и постарше. Скажем, Павел Виноградов в 60-летие свое отмечал на борту орбитальной станции. Джон Гленн вот за 80 свой второй полет выполнил. Они как бы уже летали до этого, но и для первых полетов у меня возраст не самый рекордный.
А вы пересекались с Гагарином?
Я его видел, но никогда не разговаривал.
Эта личность, она имела вообще значение вот в этом кругу?
Конечно, она для всех космонавтов очень значима. Это человек, с которого началась наша профессия.
А как вообще случилось в вашей жизни, что вы в 48 лет решились на это?
Я работал инженером, занимался и научной работой тоже. Все было, но этот путь, на который я встал, он для меня не прекращался, хотя оказался довольно долгим.
А вот все эти тренировки, вы же тоже их проходили, да? Подготовку.
Да,
подготовку,
конечно,
к полету.
Конечно. Но там скидок никаких нет.
Вы были спортивные?
Я был в меру спортивный. Я не был никаким чемпионом. Я горжусь тем, что наш преподаватель физкультуры, спорта в центре подготовки космонавтов, Сковородников, он уже ушел из жизни, к сожалению, и не может сейчас слышать мои слова, но однажды он написал статью в журнале «Новости космонавтики» и рассказывал о том, какие нормы спортивные у космонавтов, что они делают, как они тренируются, как готовятся. В том числе он рассказал и о тестах, там специальные были тесты нагрузочные, и смотрели, как человек с ними справляется, и как быстро он после этого приходит в норму. И он написал такую фразу, что по этому показателю номером один был мастер спорта Константин Козеев, а вторым номером, даже с отрывом там от третьего, Юрий Батурин. И мне это было очень приятно.
Вот это да.
И важно, потому что, конечно, ребята с моего набора, они помоложе меня были, и мне важно было не плестись в хвосте.
Программа «Мастера».
Сколько вы были в космосе по времени?
Первый полет у меня был почти 2 недели, 13 дней. Второй примерно такой же.
2 недели, да. В космосе.
Полеты длительные сейчас очень. Люди много месяцев проводят. Сейчас уже мой командир в первом полете, Геннадий Иванович Падалко, рекордсмен по суммарной продолжительности полета в мире. И он там более 2 лет, 800 с лишним дней пробыл в космосе. Поэтому у космонавтов есть большие очень достижения.
Было время, когда космонавтика была просто чем-то таким манящим. Это время почему-то на сегодняшний день, оно прошло. Вот нет такого. Правда же?
Ну, здесь объективный закон. Со временем притягательность любой новой профессии снижается. Мы еще прошли через такой фазовый переход сложный, когда у нас поменялась система ценностей, и поэтому не мудрено, что сейчас мальчишки, может быть, в первую очередь думают, уже даже, значит, не мальчишки, а уже вырастающие мужчины, уже думают о деньгах в первую очередь, в том числе и потому, что жизнь очень трудна, и нужно обеспечивать семью, поэтому нужно с пониманием к этому относиться. Хотя я человек прошлого в этом смысле. Для меня система ценностей прежняя. Я ее не менял, но готов понять тех, кто живет по новым правилам.
Но вот смотрите, вы же шли туда не для того, чтобы прокормить семью, правда же?
Конечно.
Вы же этому посвятили часть жизни своей.
Конечно. А вот именно сейчас и не идут, потому что отдашь много лет, и неизвестно, будет ли полет. А за это время ты отстанешь на своей основной работе. Это учитывают сейчас молодые люди.
А вы об этом не думали? Или просто такого быть не могло бы?
Мне казалось, что такого быть не могло, но я про это тоже не думал, просто потому что мотивация была очень сильная. Я хотел этого достичь и шел к цели, не оглядываясь ни на что.
А как домашние на это реагировали?
Мама, конечно, переживала. Она ничего не высказывала мне, но точно переживала. Знаете, есть у космонавтов такой обычай, или даже не обычай, а просто группа психологической поддержки, чтобы снять с космонавта лишнее напряжение. Во время переезда из гостиницы «Космонавт» на космодроме Байконур, собственно, на площадку, где одевают скафандры, и уже ближе к стартовой позиции, этот переезд идет довольно долго, около часа. И там им показывают фильм психологической поддержки, он так называется, в рабочем варианте. Каждому члену экипажа уделяется там треть фильма или половина фильма, если их двое. И что-то, в частности, для них говорят близкие, в том числе и семья. Космонавты знают, что это будут, но что они услышат, неизвестно. Это сюрприз для них, и первый раз они это слышат как раз в автобусе незадолго до старта. И вот когда в фильме началась третья часть, то есть дошла очередь до меня, я увидел там своих родных. Мама сказала мне слова, по-моему, такие очень искренние, но, наверное, очень личные. Мне немножко было неудобно, потому что я там был не один, но половина автобуса их слышали. Она сказала: «Провожаю тебя в космос, как своего папу на войну. И не отпустить нельзя, и отпустить страшно». Вот я помню эти слова до сих пор.
Скажите, а это правда, что смотрит перед полетом белое солнце?
Смотрит.
Действительно так, да?
Да.
Вы вот на себе это проверили? Это что-то дает?
Это дает. У меня была очень сложная ситуация, потому что за 2 месяца до полета 12 июня в День России и в мой день рождения одновременно, а меня еще в 98 году по старой памяти приглашали в Кремль на прием. Правда, стоял я за самым дальним столом для отставников. Был там один такой стол. И вот в этот день Борис Николаевич Ельцин, президент России, по диагонали через весь зал от своего стола номер один к нашему столу отставников прошел весь зал целенаправленно. Подошел, все к нему бросились поздравлять, он как-то не обращал ни на кого внимания, он подошел ко мне через стол, там чокнулся со мной. А у меня вода была, потому что у меня 13 июня была медкомиссия по допуску к полету. У меня в бокале вода, а у него, возможно, тоже. Вот он со мной чокнулся и сказал. Он тогда уже как бы говорил не длинными фразами, коротко. Он сказал: «Космос нет». И затем, видя по моему улыбающемуся лицу, что я не понял, он еще раз чокнулся и сказал: «В космос не пущу». И свидетелем тому было огромное количество людей, в том числе и руководящих работников. И я понял, что вот моя мечта, она на грани краха. Вот она рушится. Но больше всего меня обеспокоило то, что снимут-то не меня одного, а снимут весь экипаж и заменят на дублеров. А чем виноваты ребята, мои товарищи?
Пройдя такой путь.
Геннадий Падалко и Сергей Авдеев. Вот это был тяжелый очень момент, но я решил забыть про него. Я буду дальше действовать так, как будто этого не было. Я не мог этого забыть, конечно. И каждый день эти два месяца я подсчитывал, в какой момент меня уже не смогут снять с полета. И вот как ни крути, получалось, что всего-навсего за 40 минут до старта, когда взводится система аварийного спасения, тогда уже в корабль никто не полезет, вот там уже ничего нельзя сделать. 40 минут и 2 месяца. Вот 2 месяца я так переживал. А потом оказалось накануне, не за 40 минут, а за сутки, ну, меньше, чем за сутки, когда мы посмотрели белое солнце пустыни, я вышел оттуда, будучи уверенным, что все будет хорошо. Так оно и было.
Вот эти экипажи, которые формировались, все-таки учитывалось обязательно при формировании людей в тот или иной полет? Да.
Раньше это учитывалось и с высокой долей серьезности, важности замечаний психологов. Они давали рекомендации, но потом, когда уже пошел конвейер, когда экипаж идет за экипажем, когда их нужно утверждать там за 2 года до полета, там система уже оказалась немножко другой. Психолог уже, ну, либо ты сразу должен сказать, что этих людей нельзя ставить, либо потом уже тогда нечего говорить, что этот экипаж нужно расформировать. Это очень дорого, расформировывать экипажи, заставлять срабатываться новых людей друг с другом. Все это почти недостижимо. И поэтому уже роль психологов здесь снизилась. Они, конечно, пишут свои заключения, но в основном для того, чтобы, если потом что-то произойдет, какая-нибудь ссора, которая повлияет на ход полета, они бы могли сказать: а вот мы предупреждали. Вообще, заключения психологов сейчас есть, но главное не они в формировании экипажа.
А кто?
Кто? Это руководители Центра подготовки космонавтов и Роскосмоса. Схема-то очень простая. Есть очень небольшая скамейка тех, кто готовится. Вот вернулся экипаж из полета, космонавтам надо пройти реабилитацию, потом пройти какую-то переподготовку, снова сдать какие-то экзамены. Год-два на это уходит. И вот так все люди как-то, их немного, космонавтов, они все расписаны, и поэтому назначают из тех, кто остался, их немного. И то надо иметь в виду, что если космонавта назначат, а через год у него обнаружат, скажем, какое-то медицинское противопоказание к полету, и его придется менять, значит, придется брать из этого остатка, из небольшой группы оставшихся космонавтов. Поэтому большого выбора у тех, кто назначает, нет. Надо дать космонавту отдохнуть, надо дать ему восстановиться, надо посмотреть, кто из космонавтов сейчас уже готов, кто хорошо сдал все экзамены, кого можно назначать и выбирать. И это все делается сейчас, года за два назначаются экипажи.
Ну, вы, как человек, дважды побывавший в космосе, вы считаете необходимость вот этого самого совмещения людей?
Мне кажется, что это больше задача не психолога, который должен сказать, что вот эти могут, а вот эти не смогут. Это важно, конечно, но это задача самих космонавтов.
Вот.
Они сами должны выполнить свою задачу. Ты должен, есть у тебя там симпатии или антипатии, убери их подальше до возвращения из полета и выполняй задачу так, как... Так и здесь. Кого назначат в экипаж, с тем и надо лететь, с тем и надо работать. Конечно, бывают сложные ситуации, я знаю их. Иногда меняют на этапе подготовки, но это редко. И, в общем-то, это задача совместимости, это задача самого космонавта.
Ну, вот вам повезло в этом с вашей командой?
Конечно, у меня прекрасные были товарищи, и я с ним дружен до сих пор. У нас был один опытный космонавт, у него позади было два полета, Сергей Авдеев, он шел в третий полет, а мы с Геной Падалкой в первый полет. И вот Гена Падалка даже превзошел потом своего учителя Сергея Авдеева, в том числе и по продолжительности полета. И у меня с ними остаются дружеские отношения до сих пор. Ну, ровно так же, как и во втором полете с Талгатом Мусабаевым, Николаем Будариным. Про Дениса Тита я ничего не могу сказать, потому что он у нас был участником полета, первый космический турист.
Вас готовили, и вы готовились, и это большая действительно подготовка и часть жизни. Но предположить, как там будет, никто не мог, правда же? И вот
знаете,
вы там оказались.
Владимир Афанасьевич Ляхов был такой космонавт, да, к сожалению, ушедший из жизни. Он однажды сказал, точнее, он даже написал на станции для следующего экипажа такую фразу: «Все будет не так». Вот эта фраза просто вошла в фольклор космонавтов, ее сейчас все знают, и это правильно. «Все будет не так».
Все предположения, то есть ничего не сбылось.
Ну, почему? Это, конечно, некоторые преувеличения, к чему тебя учили, к чему ты готовился там на тренажерах. Это все полезно, хорошо, это правильно. Но в любом случае полет будет не такой, как он предполагался.
Угу.
Эта фраза правильна.
А еда?
Ну, а что вы думаете, она там какая-то особая?
Нет, да,
вот,
я думаю,
вот
да.
Сейчас эти продают сувениры, так называемая космическая еда. Это, конечно, не совсем космическая еда, но на самом-то деле земная пища много вкуснее. Та пища готовится из соображений длительности хранения, чтобы она могла там год пролежать и больше пролежать, и чтобы там достаточно был сбалансированный состав белков, жиров, углеводов, разных витаминов. Поэтому, конечно, эта пища, она не самая вкусная, но, тем не менее, иногда бывают какие-то сюрпризы. Представьте себе, вот пюре надо было сделать просто из картофельного порошка, разбавить горячей водой, ложкой размешать. Что тут хорошего, да?
Да, мало.
Ничего хорошего. Но когда там, в космосе, я разбавил горячей водой этот пакет с порошком, размешал ложкой, разрезал его, и оттуда дохнуло картошкой, мне показалось, что вот я будто только что сорвал там бабушкиного огорода этой картошки, собрал, сварил, и вот эта свежая картошка, вот ровно такой же запах, как будто с огорода. Получилось, что очень даже хорошая еда. Ну, найдут жаловаться грех, конечно, космонавтов. Она в целом очень хорошая. И у нас во многом даже лучше, чем, например, у американцев, потому что у нас есть Бирюлёва завод, специальный цех, долго там изучает, как ее делать. У них есть уже рецепты, опыт, отзывы космонавтов. Вот они делают эту еду прекрасно. И более того, даже дают дегустировать космонавтам перед полетом. А у американцев система проще. Они просто закупают в супермаркете продукты, делают для них новую упаковку, ну, надежную, герметичную, там, и посылают то, что есть. Сейчас и у нас также стали вот там пакетики с соком маленькие также посылать.
Вот обыкновенные пакетики,
да. Потому что там у нас был хороший очень сок, скажем, абрикос. Вот он тоже высушенный, измельченный абрикос. Водой разбавишь, потрясешь немножко. Прекрасный сок. И американцы быстро уловили это и старались брать у нас, пользоваться этим, потому что они действительно лучше вот этих искусственных напитков. Я говорил, что дегустации пробовать давали перед полетом. Ну, перед полетом, собственно, не до дегустации, да и вообще так, попробуешь, скажем, ну, что такое здесь там килька в томатном соусе, а вот судак в польском соусе. Возьму-ка я лучше судак в польском соусе. Открываешь его, тебе его там положили, открываешь и думаешь, и чего я его выбрал? Как хочется сейчас в томатном соусе чего-то. Меняются вкусовые ощущения, предпочтения, ощущения. Там все меняется в организме, в том числе и вкусовые ощущения.
А есть вот то, почему тоскуешь особенно? Или у каждого свое? Или что-то объединяет?
Тоскуешь, там, скучаешь, наверное, да.
Скучаешь.
Ну, потому, чего там нет. Шум ветра, капли дождя. Там этого нет, и
вот
не испытаешь.
Вот эта песня «Мне приснился шум дождя». Действительно, значит, ну, это да, вот так и есть?
Да, да.
Надо же. Хочется, да, вот хочется этого
земного.
Не хватает.
Это признак земного.
Угу. Вот вы можете все-таки ответить на такой вопрос. Ну, что такое космос?
Космос – это другой мир, который позволяет нам, побывавшим в нем, сравнить с тем миром, в котором мы живем, и рассказать об этом вам. Космос – это некий тест, который проверяет тебя на соответствие нужным человеческим качествам и на твою готовность вообще жить даже в земном мире правильно.
Огромное вам спасибо.
Спасибо вам.
Я хочу вам еще раз напомнить, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях был летчик-космонавт России, герой России, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Московского государственного университета, журналист, писатель Юрий Михайлович Батурин. Спасибо, всего доброго.
Спасибо.
На недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»